Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. У гэтай гадзіне вы пачуеце. Свабода ў новым жанры грамадзянскай журналістыкі. Адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі ў перадачы «Вольная студыя». А таксама званкі слухачоў, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. Заставайцеся на нашых хвалях. Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у канцы 2007 году. Яго сэнс у тым, каб узняць грамадзянскую журналістыку на свабодзе на адну прыступку вышэй. Штотыдзень чарговы грамадскі рэдактар ацэньвае праграмы свабоды, прапаноўвае свае ідэі і адрасы для падрыхтоўкі рэпартажаў, інтэрв'ю, прымае ўдзел у ранішнім і начным эфіры, а напрыканцы дзяжурства гучыць спецыяльная перадача на ягоную замову. Сёння журналіст і вядучы праекта Александр Байчун нагадае нам некаторыя тэмы, што гучалі на хвалях свабоды ў 2008 годзе.
Сёлета ў рэдакцыйнай студыі мне давялося запісваць маналогі, дыскутаваць з 44 выбітнымі асобамі, якія на грамадскіх пачатках рэдагавалі свабоду. Сярод іх вядомыя беларускія літаратары Рыгор Барадулін і Валянцін Тарас, драматург Мікалай Халезін, мастак Рыгор Сітніца, моладзевыя актывісты Барыс Гарэцкі, Максім Мінярскі, Саша Клімовіч, Алексей Бондар, палітыкі Юры Хадыка, Павел Севярынец, Тацяна Процька, Александр Дабравольскі, лекар з Магілёва гаспадара Ураменка, прызваныя ў войска Віталь Каратыш са Столінчыны, звольнены віцебскі міліцыянт Андрэй Левінаў, наваполскі інжынер гаспадар Кунцэвіч. Такім чынам, грамадскімі рэдактарамі былі людзі як з самых розных рэгіёнаў, самага рознага ўзросту, жыццёвага досведу, так і са свайго сацыяльнага становішча. Адпаведна, такая ж разнастайная тэматычная палітра. А першым грамадскім рэдактарам 2008 году стала народная артыстка Беларусі, былы дыктар тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна звольнілася падчас другой прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, калі адкрыта заявіла ў друку, што кіраваць краінай прыходзіць хамская ўлада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. На яе замову мы падрыхтавалі перадачу на тэму «Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання». Вось фрагмент рэпартажу нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэта зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Не гледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
Дарэчы, на Магілёўшчыне перад новым годам чацвёра чыноўнікаў з розных выканкамаў, прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці, не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Паводле Мінстату, упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. Аднак навагоднія святы гэта не толькі і нават не столькі застоллі, як непаўторная калядная атмасфера. Ці розніца ўяўленні пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога ды сталага пакаленняў? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў калядзяш філармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настраенне.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настраеннем, з Дзедам Морозам.
Тож з ёлкай, канешне, у першую чаргу.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства про Новы год перед вачыма як сёння.
Приносили елку, упрыгожвали елку ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елки. Ясельки ставіліся под елочку у знак того, что там народился Иисус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У православных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, да і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, святочная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. перловая каша. Мяли мак, и это было с травой, да, кучи. Фрукты всякие на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рано ехали все в костел. Унесли. И до дому. Ну, на обед роскошный был обед. Кетли, булки, торты, мазурки, пончики, разные кисели были.
Але кому у минулой каляды было не до почастунков, так это предпринимальникам. По сутности, увесь 2008 прошел под знаком ихних протестов. Один из лидеров, узенец Виктор Крываль, стал нашим громадским редактором. За организацию митингу у центра столицы 10 снежня 2007-го одного из керівников руху за свободное развитие предпринимательства посадили на 15 суток, а праз месяц гвалтовно заборонили ехать на черговую акцию протесту. Спадар Крываль замовив журналістам «Свободи» подрихтувати тематичну передачу на тему «Як суадноситься предпринимательський протест з політичними процесами в Україні». Ось кілька дописів з електронної пошти Віктора Криваля.
Допіс від Наташи. Моя мама обов'язково пойде на мітинг 21 студеня. Після минулого яна, звичайна пенсіонерка, літерально узахльоп розказувала мені, що бачила по телебаченні виступ Наумова. Той цинізм просто увів її в шок. А раніше ж яна навіть слухати мене не хотіла, тільки приговорювала: «Тішей, дачушка, у тебе діти».
Допіс ад Алеся. Мысліце ширей, необходимо потребовать не отмены указу. Ну, отменить, а на узамен после три новых уведуть. Треба выказать вотум недоверу президенту и парламенту.
Тягом тыдня у эфира и на сайте «Свободы» гучали интервью с Виктором Крывалем. Уже первую гутурку прочитала агулом больше за 3000 наведников. Нагадаю, приблизно столько вышли на Кастрычницкую площадь у столицы 10 студеня. И каждый 50-й из них покинул свой электронный отгук. Для Белнета лишь бы вельми урожайные. Гэтая пошта сведчыць, у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх сацыяльных слаёў. Спадар Крываль не адзіны прадпрымальнік, які пабываў за кратамі, бо не пагаджаўся з палітыкай дзяржавы. Мікалай Аўтухович з Ваўкавыску апынуўся ў турме не на сутках, ён атрымаў 3,5 гады зняволення. Свабоду палітвязню патрабавалі не толькі беларуская грамадскасць, аднак і палітыкі Захаду, Злучаных Штатаў. І ўрэшце рэшту рэжым мусіў выпусціць спадара Аўтуховіча. У першы ж дзень волі ён пагадзіўся стаць грамадскім рэдактарам «Свабоды», а тыдзень з Аўтуховічам прайшоў пад дэвізам «Сённяшняя турма – прысуд беларускаму рэжыму». Недаўна Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14-е месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку. Былі нават на трэцім месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Амаль кожны соты дарослы беларус стаў на сёння крымінальнікам. У такім разе, як можа грамадзянская супольнасць кантраляваць жыццё за кратамі? Расказвае журналістка Інна Студзінская.
У Беларусі спецыялізаваных грамадскіх арганізацыяў, якія б дапамагалі зняволеным, фактычна няма. Некалькі гадоў таму была ліквідаваная грамадская арганізацыя «Рука дапамогі», якая імкнулася апікавацца зняволенымі. Нядаўна з'явіўся аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Над бар'ерам», пададзеныя дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Скала». Дапамогай зняволеным у некаторай ступені займаюцца беларускі Хельсінскі камітэт, зарэгістраваны ў Літве праваабарончы альянс, асобныя праваабаронцы. Праўда, пры Міністэрстве юстыцыі дзейнічае грамадская камісія, якая павінна займацца кантролем пенітэнцыярных установаў. Але скантактавацца з ёй Радыё Свабода не ўдалося. Прэс-сакратарка Мін'юсту адказала:
«Ёсць такая камісія, дайце па факсу вопрос, нашы вам адвецяць».
Праваабаронца Юрас Чавусаў распавёў:
«Водгукі пра працу гэтай камісіі не самыя лепшыя. Магчыма, яны абмежаваныя тымі варункамі, якія ствараюць вось гэтыя структуры камітэта выканання пакаранняў, але тыя водгукі, якія я чу ад зняволеных, яны проста кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала».
Праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай, за кратамі. Іх прадстаўнікоў не дапускаюць у калоніі, іншыя папраўчыя установы. Спадар Лапковіч перакананы:
«Людзі, якія знаходзяцца ў турмах, павінны адчуваць, што на свабодзе, клапоцяцца аб іх, дапамагаюць ім. Гэта і міжнародная падтрымка, і лісты для маральнай падтрымкі, матэрыяльнай дапамогі і сем'ям, якія засталіся без кармільцаў».
А зараз даму слова журналісту Алегу Груздзіловічу.
За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам, насамрэч штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холодна, яны надзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя ў каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь. Там где-то что-то не так сказала, не так зрабіла. У клетку, у клетку.
Намеснік начальніка департаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак пракаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы депутат Валер Щукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты.
Женщин держать в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать. Выбрать в коридор. Это же издевательство.
Даю слово грамадскому редактору тидня, мастаку з Крупського містечка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якого тягом тидня слухачі радіо і навідники сайту «Свободи» обмірковували тему «Дарування. Коли, кому і ці завсёди».
У нас дві Білорусі. І гэты антагонізм білоруської Білорусі і колоніальної такої, креольської Білорусі, все накаплюється і накаплюється. Супрацьстояння, ненавість. Зауважте, як збивають за біло-червоний білий стяг. Нельга дарувати однозначно страти нашого суверенітету. Нельга дарувати тим, хто лезе тобі в душу і гадить її, принижає твою національну годність. Ось такі речі не потрібно дарувати, коли крутиться наша національна гонор, годність і білоруська історія. А остатні речі життєві треба дарувати. Я би був вельми радий, якщо б один із цих п'яти хлопців году плюс 20 став святаром. Чи просто став, наприклад, суддею. От це був суддя, який б завжди на всю життя пам'ятав би свій колісті грех.
Гэта быў Алесь Пушкін, адзін з грамадскіх рэдактараў «Свабоды». Працягнем пасля абвесткі. Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Вынікі і перспектывы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека рассеченный дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами знов Олександр Байчун. Таким чином протягуємо слухати вибрані сторінки тематичних передач на замову громадських редакторів 2008 року. Цитований вище господарі Кривалі Явтухович неодноразово згадує на хвалях свободи Олександра Казуліна, який так само неузабаві стався одним з визволених політв'язнів. І він відбував покарання у колонії «Відьба-3», 53 дні тримав політичну голодовку. Ще за кратами, про здачок, які приїхали на спотканні, господар Казулін передав задання свободовцям потрактувати передачу на тему «Ті повинен керівник держави бути прикладом для громадянів?». Поводле питання у соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У гэтым сэнсі Олександр Лукашенко тратно назвався некалі «батьком для білорусов». А ким усприймають державного керівника, так би мовить, «діти». Сьогодні наші журналісти провели опитання серед студентів Білоруського державного університету. Нагадаємо, Олександр Казулін 7 років був ректором БДУ. З яким символом асоціюється у молодих, адукованих, шмат у чим досвідчених юнаків і дівчат посада керівника країни?
З домом правительства.
Мабуть, президент,
палата министров, ну, аппарат налогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследие советское. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
Державная влада, это что?
Ну, мне сразу на думку приходит Витовт. БНР.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата. Это представители Совета Республики. Три ветви власти у нас. Ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей.
Пусть как прокомментовала это высказывание мать Александра Казулина. Спадарня Евгения.
Я хочу звернуть увагу на высказывание Костуся Калиновского, якое запало мне в душу. Не народ для влады, а влада для народа. Керавник державы это есть уже улада для народа. Тому он повинен и выбираться народом. Керавник улады, на мой погляд, повинен быть человеком великой культуры и поважно относиться до всех своих оппонентов и всего народа. И перед законом повинен нести такую же отказность, как и каждый из нас, а не подпорядковывать законы под себе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працевать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ниякого зазнайства и мании великости. Все пытания вырашать без неваги людей. Же Беларусь.
По часу встречи в колонии «Вить Батри» с дочками Александр Казулин надиктовал молодшей Юлии свои высновы на конт авторитету керовника державы сярод громадянов. Слухаем.
Когда я у папы задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Черговый громадский редактор «Тыдня» бухгалтерка Алена Будковская не смогла измириться с самоупевненной вертикалью и попробовала разом с поплечниками доказать уладе, что тая мусит служить народу, а не уладарить над им. Коли опубликовали информацию про то, что у вакулицах Пуховицкого поселка Дружный з'явится завод пестицидов с первой клясы небезпеки, спадарня Будковская стала одним из створальников инициативной группы супраць будаўніцтва. За несколько месяцев працы жыхары Дружного здолели притягнуть до свою проблему увагу сяе краины – основных державных институций. За гэтая досвіду спадарня Будковская тягам тыдня разважала над тым, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Вось рэпліка аднаго з супрацоўнікаў таго самага прадпрыемства.
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Что таким разе думают шараговцы Дружного?
Я Милюк Мария Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь я это же знаю. Для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
А вот выснова громадского редактора Алены Будковской.
Вельми складана отстойваць, конечно, свои правы. Трэба обережно и вельми гнутка. Кожный кров свой выбирать, потому что, на жаль, мы сустракаем супротив, нават, я бы сказала, ну, не повагу нейкую. И до нашей думки, и до думки навуковцев. Не хочет они с нами иметь справа у сенсе до того, что мы так само повинны плановать свое будущее. У меня такое отчувание, что люди растут, как люди, что их я нового света воспримания. Это вельми-вельми радует, вельми. И оно дает и крылы, и силы для змагания. Ну, хай нават мы нечто не так зробим, але мы все ровно робим. Спробуем робить, и, может, завтра будут смелейшие за нас и больше счастливейшие.
Гэтая тема близкая и славутой письменнице Светлане Алексеевич, якая так само была сёлета громадским редактором «Свободы». Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить. Мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Видим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Все заняты совершенно другим смыслом жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли и какая была марка машины. Ни один богатый человек, который неожиданно заболел, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да? Но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки. То есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Дык як у цяперашніх умовах дух захаваць, размінуцца з вульгарным і маркантыльным? Што думаюць пра гэта прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі? Барт Віктар Шалкевіч.
Каб людзі жылі ў некім такім свеце кастраваным, так, каб усе былі аднолькавыя, узвышаныя. Ну, жыццё рознае, казала бабці маёй жонкі, лес, дзеткі, нероўныя, людзі нероўныя. Так што мы проста вымушаны гэта цярпець, таму што ў гэтым сэнсе чалавечага існавання, каб з рознымі дні сутыкацыі, прасім пры тым заставацца самім сабой.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас.
На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу. А у нас зараз вот это дикунское отмагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью. Мы просто пережили годы геноциду, мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду. И до гэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба перед усім здоровым сенсом користаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть в нашем громадстве.
Подсумовывает Светлана Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти.
Выбитный письменник, историк Владимир Орлов. Ягоное дежурство на свободе сталося апошнім у 2008-м. Ён попросил наших журналистов подрыхтаваць колькі сюжетов про цуды на калядные дни. По традиции нашей передачи, финальную кропку у ёй завсёды ставить громадский редактор. Тому я развитываюся с вами до сустречи у Новом Годе, а поколь слухаем господара Орлова.
Мне сдается, что некие, саправды, агульнанациональные цуды, я ще только чекаю.